ефірі програма «Запитання-відповіді по Біблії».
Ми спілкуємося з Олексієм Волченком в програмі «Запитання-відповіді». Вітаємо, Олексію Анатолійовичу.
Добрий день.
А почнемо з запитання, яке ось надійшло від наших радіослухачів. Слава Ісусу Христу! Олексій Анатолійович, розкажіть, будь ласка, які герої зі Старого Заповіту вам найбільше подобаються? З кого б ви хотіли брати приклад і чому? Дякую.
Спасибо большое за вопрос. Интересный вопрос. Вон, конечно, сразу приходит вот на память, да, это Давид. Ну, во-первых, Иисус взял на себя звание, да, сына Давида. Он победил Голиафа верою и немало не сомневался, что он победит, потому что он шел против этого Голиафа во имя Господа Саваофа. Он 14 или 15 лет бегал от Саула, и у него была возможность убить его, но он не поднял руку на помазанника. Это удивительное терпение, с которого можно брать пример, потому что это действительно так, потому что, будучи помазанным на царство Самуилом, Давид был помазанный царем, и надо было убегать все время. Вот. Еще один подвиг он сделал, так скажем, он совершил смертный грех с Версавией, с Урией, но он покаялся и верою принял прощение от Бога. Это тоже очень важно, иметь вот такую веру. И вот, знаете, он настолько в 21-м псалме сопереживал со Христом на кресте, был распят вместе со Христом. Это удивительно. Просто удивительно. Ну и как он жаждал Слова Божия, как он плакал по откровениям Божьим, что постель его вся мокрая от слез о Слове Божьем. И вот это упование на Бога. Это, конечно, пример для всех нас. Но на самом деле мой герой самый скромный, наверное, из Библии. То есть меньше всего про него написано. Мой герой – это Енох. Вот таким вот удивительным образом. Бытие 5.24 написано: «И ходил Енох перед Богом, и не стало его». И потому что Бог взял его. Вы знаете, вот эта жизнь Еноха, да, мы можем, конечно, только представлять, потому что у нас немного написано. Но вот так вот жить и не оставлять Бога. Не на секунду. Не на секунду. А всегда быть с Богом. Делиться каждой мыслью, каждым желанием. Всегда, понимаете, всегда. Давид оставил Бога, когда увидел Версавию. А Енох не оставлял Бога. Он был всегда с ним. Понимаете, вот поэтому Енох – это мой герой. Тогда, когда ты растворяешься в Боге, когда все твои чувства в Боге, когда все твои желания в Боге, когда все твои мысли, помыслы, мечты, стремления, ты с ним советуешься, ты просто с ним живешь. И вот так вот Енох, когда растворился в Боге, он просто не заметил смерти. И переход становится незаметным от этой земной жизни в жизнь вечную. Евреям 11.5 написано: «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти». Вот не видел, и не стало его. Потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. Вы знаете, вот эта позиция, да, что чтобы угодить Богу, прежде переселения. Это хорошо расшифровано в Иоанна 3 главе с 17-18 стиха о том, что суд состоит в том, что люди более возлюбили тьму, нежели свет, ибо всякий, делающий злое, не идет к Богу, а делающий доброе идет к Богу. А вот Енох шел к Богу, потому что он получил свидетельство, что угодил Богу. Или 1 Иоанна 3 глава, да? «Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу». У Еноха было дерзновение к Богу, его сердце не осуждало. Он получил свидетельство в себе самом, что он угодил Богу. Или 1 Иоанна 4.17, что он поступал так, как Христос поступал, и поэтому он имел дерзновение к Богу. То есть это удивительно. Поэтому, вы знаете, вот то, что как прожил Енох эту жизнь, Для меня, наверное, самый большой вот такой или пример, или, или герой, я не знаю, как это сказать. То есть с чего бы я брал пример? Конечно, с Еныха, чтобы вот так вот жить всегда. Именно всегда. Не периодически, вот как у Давида, поднялся, упал, а вот всегда. Вот понимаете, всегда. И вот почему Иисус сказал, Царство Божие с усилием берется. И что это за усилие? Это быть с Ним. Быть с Ним. Вот просто всегда. Каждое помышление пленять в послушании Иисусу Христу. Ну, каждое. Вот понимаете, что такое каждое помышление? Ну, каждую мысль. Ведь Он же все мысли наши видит еще издали в 138-м псалме. Он издалека знает нашу мысль, мы еще и не подумали, Он ее знает уже совершенно. И Слово знает. Вот как так научиться? Как научиться вот таким вот образом жить, чтобы действительно Царство Божие внутрь нас есть, а мы можем его игнорировать, мы можем жить земными путями, раздражаться, там, ненавидеть, ну, короче, своей волей ходить и не спрашивать у него. Тут я сам знаю, как поступить. Поэтому, вы знаете, вот это вот удивительное свойство Еныха, тогда, когда он просто был с Богом и не видел смерти, и вот он ушел в вечность. Мы, на самом деле, все переживаем эту вечность, она есть в нас, потому что Бог в нас, а Бог — это вечность. Незаметным образом внутрь нас есть Бог. Ну, Павел говорит, чтобы изобразился в нас Христос, или Христос в нас, упование славы. А что такое Христос? Это жизнь вечная. И эту вечность мы иногда переживаем, когда улетаем. Улетаем в откровение, в молитве, улетаем в творчестве, не знаю, когда мы смотрим в небо, на облака. И вот просто Енох смотрел на Бога, смотрел на облака и улетел в эти облака. Так что, ну, для меня вот такой герой Библии – это Енох.
Та хтось би, може, і здивувався, тому що дійсно, якщо про Давида говорити і зібрати все, що про нього в Біблії, то це ціла окрема книжка, причому така пригодницька книжка, де дуже багато зворушливих подробиць. А про Єноха буквально один рядочок, скупий рядочок. Ходив з Богом і не стало його. Але це породило цілу літературу єнохіанську. Є кілька книг Єноха, які, де йдеться про його польоти за сім небес, там він ходить і описує там все, що він бачить. Де він, як можна сказати, напівбожественна істота, така ангельська, архангельська. Маємо телефонний дзвінок. З нами Олег. Здравствуйте, Олеже.
Доброго дня, слава Господу Богу нашому. Хай Господь благословить вас і дасть ще більше мудрості, щоб відповідати. Бувають іноді на такі глупі питання наші. Але Господь любить ці всі питання. У мене теж таке питання. От дивіться, написано в Слові Божім, що коли входить в нас Дух Святий, так він нашу духовну кімнату, ну, преображає, робить її такою затишною, стеленою, чистою. От. А Дух нечистий ходить по пустинним, безводним містам, там, що він там робить, це ми не знаємо. Але потім возвращається, каже, і дивиться, де дом пустой, убраний, устелений, і каже, бере з собою сім злейших, і тому чоловіку становиться хуже, ніж було. От в мене питання, як це так, Дух Божий прийшов в чоловічеське тіло, тобто, ну, в чоловіка, ми стали храмом Бога живого, так? А потім сатана приходить, демони приходять, а дом пустой. А де ж Дух тоді святий? І чому дом пустой залишився? Чому наш духовний дом залишився пустой? Ми і знали цього Духа? Или він сам ушов? Или це все для іспитання чоловіка? От я думаю, до мене не доходить. Дякую за відповідь.
Спасибо большое, Олег, за вопрос. Кто выгоняет Святого Духа? Да? Как это вообще может происходить? И почему Святий Дух выходит из человека? Да?
Але я хочу підкреслити, що в цьому контексті мови про Святий Дух взагалі не йдеться.
Ну, нечистий дух, да?
Ну, тут немає ніякого Святого Духа в тому, що Ісус розповідає. Ні слова про Святого Духа взагалі. Просто я нагадую про це.
Да, да. Ну, це принцип, то, що ми вже це обсуждали. Написано, коли нечистий дух вийде із чоловіка, це предполагається, як, що чоловік освятився, обратився к Богу, да? То есть нечистий дух сам не виходить. Вот. Смотрите, все равно мы должны понимать, вот был такой вопрос, злой дух от Господа, да? Почему злой дух от Господа? Почему? Потому что стих начинается так. «И вышел от него Дух Божий, и тогда пришел злой дух от Господа». Ну, то есть у нас есть прецедент в Библии, что если злой дух, нечистый дух есть в человеке, это значит, из него вышел Дух Божий. Вот. И если вот дух нечистый выходит из человека, это значит, что этого человека посетил Бог, или Бог принял этого человека, или была молитва, или было покаяние, или было обращение, и человек наполнился Богом. Потому что у нас 1 Коринфянам 6:19, по-моему, написано о том, что вы не знаете, что вы храм Духа Святого, и вы не свои. То есть мы сами по себе сосуд. Человек – это сосуд, который не имеет своего личного духа. Есть только дух нечистый и есть дух Божий. И когда человек принимает духа Божьего, то нечистый дух выходит из человека. Потому что мы рождаемся все с нечистым духом. Это Ефесянам 2 глава, 1, 2, 3 стих. Это то, что мы все рождаемся под водительством духа нечистого. Но когда мы принимаем Христа, то дух нечистый выходит и обитает в нем. Но в этом-то и суть интересная. Конечно, тут очень сложные вещи. Когда говорил это Иисус, еще он не был прославлен, и не было вот такого, да, Духа Божьего ни на ком, написано таким образом. Но мы знаем из Писания, что Дух Христовый был и был на пророках. Вот. И человек мог быть наполненным Духом образом еще без Христа по избранию. То есть Бог избирал, на ком быть и пребывать, так скажем. Вот. Такой принцип, еще раз говорю, что когда говорил это Иисус, то Духа Святого, вот такого, какого Христового, искупительного, еще ни на ком не было. И, судя по всему, когда человек обращался к Богу, то ли Яхве, Егова, Саваофу, обращался в посте и в молитве, то, судя по всему, он очищался от нечистого духа. Почему? Потому что Иисус говорит: «А дети ваши, к чьим именем изгоняют?» Судя по всему, именем Господа Саваофа были прецеденты, изгоняли духов нечистых. И они, судя по всему, выходили. Но так как не было чистоты, святости, праведности Христа, да, то человек не мог удержать вот эту свою комнату в пустоте, так скажем. То есть наполниться Богом он не мог, а духа нечистого выгнали. И вот когда нечистый дух вышел из человека, а потом говорит: «Возвращусь-ка в дом свой и посмотрю». В дом свой, это его дом, он родился. Вот. Или человек родился с этим духом нечистым. И возвращается, и берет с собой еще семеро злейших. То есть тут два варианта. Первый вариант, мы можем рассматривать этот вопрос тогда, когда еще не было Духа Святого, ибо еще Христос не был прославлен, и Духа Святого ни на ком не было. А изгнание бесов было вот таким образом, экзорцизмом во имя Господа Саваофа. И так как святое место пусто не бывает, то дом опять возвращается, в дом опять возвращается духи нечистые. Но это образ для... Иисус это говорил как образ для будущего. То есть после Пятидесятницы, когда сойдет Дух Святый, и когда сойдет Дух Святый, и человек призовет имя Господа, то дух нечистый выходит из человека, и он очищается. Вопрос, навсегда ли? Вот, это уже другой вопрос, да, что будет вычеркнут с книги жизни, не будет, сохранит ли веру, сохранит ли достоинство, или, познав Господа Иисуса Христа, опять запутываются в грехах, и для таковых бывает хуже первое, нежели второе. То есть это уже второй вопрос. Но смысл такой, что дух нечистый выходит после того, когда человек обращается к Богу. И будем думать, наверное, знаете, позитивно, что в Ветхом Завете, когда экзорцисты изгоняли нечистого духа, он выходил, но опять возвращался. А в Новом Завете мы будем думать так, что когда человек призвал имя Господа, то Дух Святый приходит на этого человека и не уходит. Вот будем верить так. Вот так хочется верить. Вот. Хочется так понимать, что уже если мы призвали имя Господа, то Господь не оставит и не покинет. И начавший нас доброе дело, совершит его до конца.
Маємо дзвінок, з нами пані Лідія. Здравствуйте.
Слава радио, вітаю Олексія Анатолійовича. Про місце писання Євреїв 12:22. Апостол Павел звертається до євреїв. Ви приступили до церкви первороджених на небі, написаних і судді всіх до Бога. Ми знаємо, що первороджені – це об'явлення сім, це 144 тисячі, 12 поколінь Ізраїля. Чи входять до церкви Небесної церкви, що побудована в день П'ятдесятниці, Дії святих апостолів 2:41, Матвій 16:18-19, вони є язичники. А 144 тисячі – це євреї з 12 поколінь Ізраїля. Я хотіла так, щоб ви роз'яснили трохи нам. Дякую за відповідь.
Спасибо вам за вопрос. То есть, если попробовать повторить вопрос, это то, что входит ли в 144 тысячи язычники, ответ не входит. Если понять ваш вопрос таким образом, спасутся ли еще кто-то, кроме 140 тысяч, которые перечислены в Откровении 7 главе, конечно, спасутся. Вот, то есть,
тут є ще один момент. Тут виведена ціла доктрина про церкву первістків, і, ну, так би мовити, поєднуються два різних уривка зі священного писання. Тобто прозвучало Євреїв 12 розділ, 22 текст. Він же в певному контексті. Автор, до речі, анонімний, ну, атрибутують цей лист Павлу, але є дуже багато сумнівів, що Павло є автором. Ми не знаємо автора, вона, ця книга і не підписана була, в принципі, анонімна. Автор говорить, ви приступили до зібрання первістків, написаних на небі. Ну, імена написані в небі, чи якось так. От, але чи він має на увазі книгу об'явлення і от цей уривок про 144 тисячі, тут же не написано, що ви приступили до 144 тисяч. Можливо, він взагалі, у нього інша зовсім ідея. Чи маємо ми право ось так брати просто і зліплювати отакі речі і говорити, це одне й те саме?
Вот видите как, Писание, оно как бы вот такой многогранный камень с миллионами граней. И каждый человек, когда читает Писание, он прикасается и создает свою новую грань. И чем больше мы прикасаемся, да, вот, к Писанию, и каждый создает что-то свое. Вот. При том, при всем, он может какой-то общей грани, какой-то конфессии принадлежать. Но при том, при всем, когда он читает, он все равно что-то создает свое. Итак, смотрите, Писание, оно для всех. Писание не для священников, не для глав конфессии, не для докторов и магистров, а Писание для каждого. Для каждого. И вот каждый из вас должен читать это Писание и получать откровение, что здесь написано. Мы не можем жить с чужим откровением. Чужое откровение невозможно им жить. каждый должен родить в себе истину, да, вот как у Сократа, это повивальная бабка, да, то, что как бы Сократ подводил свое доказательство таким образом к человеку, чтобы человек, эврика, я понял, я открыл. И вот каждый должен получить вот это открытие, откровение на Слово Божие, чтобы оно было вашим. Потому что если оно будет чужим, оно будет не вашим. Вот, вы не будете иметь его внутри, в сердце. И поэтому старайтесь читать Писание и сами получать откровение. Откровение на это Писание, чтобы оно запечатлилось у вас. И поэтому я, допустим, вот пока слушал этот вопрос, у меня возникла своя какая-то отдельная грань. И я могу по-другому это объяснить. Вот смотрите, тут написано, что были евреям 11 главе были герои веры. В 12 главе написано о том, что Бог кого любит и бьет всякого человека. И ходите твердо вашими ногами, да, чтобы не совратились другие. Вот. И мы дальше читаем. «И вы приступили к горе, осязаемые и пылаемые огнем не ко тьме и мраку и буре». Помните, когда эта гора Синай, она вся гремела, шумела, когда давали 10 заповедей. «Не к трубному звуку, гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемое слово. Ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было. Если зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелой. И столь ужасно было это видение, что Моисей сказал: „Я в страхе и трепете“. Но вы приступили к горе Сиону, к граду Бога живого, к небесному Иерусалиму и к тьме ангелов, и к торжествующему собору, и церкви первенцев, написанных на небесах, к судьи всех Богу и к духам праведникам, достигшим совершенства, и ходатаю нового за это Иисусу, и крови кропления». То есть торжествующий собор и церкви первенцев. Вы знаете, у меня почему-то сразу возникла мысль, что это Откровение, 20 глава. Можно так перевести. В Откровении, 20 глава, 4 стих. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить. Это души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое, на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет». Это первое воскресенье. «Блаженны святы, имеющие участие в воскресении первом, над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет». То есть я могу так сказать, мое видение этой грани, что это души обезглавлены за свидетельство Иисуса. Я бы это так сказал, что то, что мы читали в Евреям 12 главе, да, что к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, то есть это убитые за свидетельство Слова Божия. Они будут судить вместе со Христом, будут сидеть на престолах и будут судить уже всех остальных людей. Можно это так сказать. А то, что 144 тысячи, сюда, кстати, вошли как раз и первые, потому что первые мученики на самом деле были евреи. Вот. Возможно, что именно все эти 144 были евреями, и они были первые мученики, которые были обезглавлены за свидетельство Слова Божьего. Почему? Потому что предание говорит, что были жуткие гонения, были много смертей. По-моему, первое гонение сразу после Иакова 3000 трупов. Ну, 3000 человек было, резня была страшная. То есть это сразу после Іакова, после смерті Іакова.
Але ж чому обезголовлені євреї, здається, так рідко? Вони каменували. От Стефан, він був вбитий, теж, до речі, євреями. але ну, вони от в основному так, чи вішали там на дереві, чи якось задушували.
Тут, возможно, вже адаптація. Адаптація яка в плані того, що все-таки це було грецький язик, на грецькому язикі, і як би обезглавлювання це для дворян. Для благородных, да, то есть это для граждан Рима, то есть и как бы это было облагораживание, да, то есть вот некое такое, то есть может быть, можно и так рассуждать.
У нас буквально пару хвилин, ну, Олексій Анатолійович, я подивився от в об'явленні, це 7-й, здається, і 14-й розділ про цих 144 тисячі, і в 14-му каже, я подивився і бачу ягня стоїть на горі Сіоні, а з ним 144 тисячі. І про них написано, що вони не осквернилися з жінками. Як ви розумієте це? Ну, що вони от, типу, як монахи чи що?
Я думаю, що не можна приймати тут прямий смисл. Нет смысла принимать. Почему? Потому что, допустим, апостол Петр, он был женат. Так что он осквернен, что ли, или как то, что он был женат. Поэтому я бы не принимал вот такого, что они не осквернены. То есть первенцы, которые девственники, не осквернены с женщинами. Я бы такой смысл не принимал. То есть это возможно то, что вот этот с женщинами, это имеется в виду с миром, это мир. И как бы ты совокуплен с миром, и ты одно с миром, а святость — это отделение от мира. И я думаю, что это просто пророческий образ, и ни в коем случае его нельзя принимать вот таким вот...
Буквально.
Буквально, да.
Маємо дзвінок з нами, Марія, здравствуйте.
Доброго дня. Вже на закінчення, можливо, я встигну вам все сказати. Таке питання, ну, стосується Біблії, ну, воно мене не може ніяк ця думка полишити. І я вирішила позвонити Олексію Анатолійовичу. Справа в тому, що я дату вичитала, вже не пам'ятаю, де. Це було якраз перед війною, ну, це початком цієї війни. Що Росія – це той бич, яким Господь каратиме людство за провини наші.
От так. В старому заповіті Навуходоносор і Вавилон названий, чи Ассирія теж. Ну, тобто всі отакі монархи, які вели завойовницьку таку політику, називалися бичем в руці Бога.
Ну, ви знаєте, якщо прийняти таку позицію, я хочу просто далі розглянути цей питання. Да? Допустимо, вот, якщо ми приймемо, що як його, фараон, да, допустимо, бич народа израильского в Египте. И что стало с фараоном? Вот он противился Богу. И он утонул в Красном море, да? Если Навуходоносор и вавилоняне — это бич Божий для наказания Израиля, то что стало с Вавилоном? Бог сказал, да, я пошлю народ с севера на вас, и они там разрушат Иерусалим, и храм, и все на свете. Но я накажу Вавилон за то, что они плохо относились к вам, сотру его с лица земли, и никогда не будет восстановлен. Да, то есть мы видим, что вот такую вот историю, что если это бич, то этому бич, то этому бичу пришел конец. Или возьмем даже Иуду Искариота, да? Иисус говорит, ну, тот, кто ест со мной хлеб, предаст меня. Но, впрочем, Сын Человеческий идет так, как о нем написано. Но горе тому человеку, которым предается Сын Человеческий. И что стало с Иудой? Поэтому, если будем рассуждать, что Россия – это бич для Украины, то, согласно Библии, все бичи быстро заканчивали. Поэтому можете и так рассуждать на эту тему. Но это мы можем оставить обсуждение на следующий раз, потому что тут очень большой такой глубокий вопрос. Вот. Понятно, что ничего просто так не бывает. Понятно, что разве может быть что-то, что не Господь повелел бы? Все происходит в воле Божьей.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії». Чекаємо на ваші листи за адресою radio@svitle.org.